Здравствуйте, в эфире еженедельная программа «Седмица». Вашему вниманию новости культуры и искусства. В студии Марина Селенкова и сегодня в выпуске. Великий, мудрый и проницательный – так называли его современники. 22 мая православная церковь чтит память библейского пророка Исаии. Неразгаданный сфинкс Серебряного века. В мае исполняется 141 год со дня рождения поэта и художника Максимилиана Волошина. В Киеве начались раскопки у стен древнего Кирилловского монастыря. Какие артефакты были найдены? Писатель в полуписьменном мире. Документальная лента Сергея Головецкого. В ее основе беседа с писателем Андреем Битовым о литературе, истории и современности. Великий и чудный, проницательный, мудрейший и божественнейший. Так святые отцы называли пророка Исаию, жившего в Израиле в 8 веке до Рождества Христова. Пророка Исаию по справедливости считают важнейшим из пророков Ветхого Завета. Родился он и почти всю жизнь прожил в Иерусалиме. Книга пророка Исаии является связующим звеном между Ветхим и Новым Заветами. О святом пророке, память которого православная церковь чтит 22 мая, в сюжете Анатолия Басова.
Святой пророк Исаия жил за 700 лет до Рождества Христова и происходил из царского рода. Отец Исаии, Амос, воспитал сына в страхе Божьем и в законе Господнем. К пророческому служению святой Исаия был призван Богом в царство Озии, царя Иудейского, и пророчествовал около 60 лет при царях Иоафиме, Ахазе, Езекии и Манасии. Начало его служения было ознаменовано следующим видением. Он видел Господа Бога, сидящего в величественном небесном храме, на высоком престоле. Его окружали шестокрылые серафимы. Двумя крылами они закрывали лица свои, двумя прикрывали ноги и двумя летали, взывая друг ко другу: «Свят, свят, свят Господь Саваоф, исполнил небо и земля славы Его». Столпы храма небесного потрясались от их восклицаний, и в храме разносилось курение фимиама. Пророк в ужасе воскликнул: «Окаянный я человек! Я сподобился видеть Господа Саваофа, имея нечистые уста и живя посреди нечистых людей». Тогда послан был к нему один из серафимов, имевший в руке раскаленный уголь, который он взял клещами от алтаря Господня. Он прикоснулся к устам пророка Исаии и сказал: «И отымет Господь беззаконие твои, и грехи твои очистит». После этого услышал Исаия голос Господа, обращенный к нему: «Кого пошлю и кто пойдет к иудеям?» Исаия отвечал: «Вот я, пошли меня, Господи, я пойду». И послал его Господь к иудеям, убеждать их отвратиться от путей нечестия и идолопоклонства, и принести покаяние тем, которые покаются и обратятся к истинному Богу. Господь обещал милость и прощение, а упорным предназначены кары и казни Божии. Тогда Исаия спросил Господа: «Долго ли продолжится отступление иудейского народа от Бога?» Господь отвечал: «До тех пор, пока не запустеют города, не будет людей в домах, и эта земля не сделается пустыней. Впрочем, когда срубят дерево, то от пня его идут новые побеги. Так и по истреблении народа останется святой остаток, от которого возникнет новое племя». Исаия оставил после себя книгу пророчеств, в которых он обличал иудеев за их неверность Богу отцов, предсказывает плен иудеев и возвращение их из плена царем Киром, опустошение и восстановление Иерусалима и храма. Вместе с тем он предсказывает историческую судьбу и других соседних иудеям народов. Но что всего важнее для нас, пророк Исаия с особенной ясностью и подробностью пророчествует о пришествии Мессии, Христа Спасителя. Пророк именует Мессию Богом и человеком, учителем всех народов, основателем царства мира и любви. Пророк предсказывает рождение Мессии от Девы. С особенной ясностью описывает страдания Мессии за грехи мира. Предвидит Его воскресение и распространение Церкви Его во Вселенной. По ясности предсказания о Христе Спасителе пророк Исаия заслужил наименование Ветхозаветного Евангелиста. Ему принадлежат слова: «Сей грехи наши носит, и о нас болезнует. Он был уязвлен за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего на нем, и ранами его мы исцелились». Пророк Исаия скончался мученической смертью по приказу иудейского царя Манассии. Пророк погребен был недалеко от Силоамского источника. Впоследствии мощи святого пророка Исаии были перенесены в Константинополь и положены в храме святого Лаврентия во Влахернах. В настоящее время часть главы святого пророка Исаии хранится на Афоне в Хилиндарском монастыре.
Он был всесторонне одаренным человеком, тонкий художник, литературный критик, философ и мыслитель. Максимилиан Александрович Кириенко-Волошин. Еще при жизни он стал легендой. Его предками по отцовской линии были запорожские казаки, а по материнской – обрусевшие немцы. Об одном из самых ярких поэтов Серебряного века, который родился в Киеве, а большую часть своей жизни прожил в Коктебеле, в сюжете Анны Регульской.
Неразгаданный сфинкс Серебряного века Максимилиан Волошин. Поэт, художник, хозяин знаменитого дома поэта, поэтический летописец и миротворец. По сей день он вызывает живой интерес и споры. Не только блестящий поэт, но и человек необычайной эрудиции, распространенных увлечений, внепартийной доброты. В свою жизненную орбиту он вовлек многих знаменитых людей своей эпохи. Максимилиан Волошин – один из самых замечательных поэтов Серебряного века. Он родился 29 мая 1877 года в Киеве в дворянской семье. Его отец был членом Киевской палаты уголовного и гражданского суда. Его не стало, когда Максимилиану было всего 4 года. Его мать Елена Артабальтовна после смерти мужа переехала в Севастополь и забрала с собой мальчика. Так что детские и отроческие годы Волошина прошли в Киеве и Крыму. В 1897 году Волошин поступил на юридический факультет Московского университета, но через 3 года его исключили за участие в студенческих волнениях. Он решает целиком посвятить себя литературе и искусству, и для него начинаются годы странствий. Волошин совершает несколько путешествий по Европе. Он посещает Вену, Италию, Швейцарию, Париж, Грецию и Стамбул. До 1916 года он живет в Париже, слушает лекции в Сорбонне, в Лувре, много занимается в библиотеках, путешествует и пишет стихи. Человек многообразных дарований. Поэт, художник, критик, исследователь. Он удивлял современников разносторонностью своих интересов. Его увлекали астрономические и метеорологические наблюдения, геология, биология, краеведение, архитектура, ее связь с ландшафтом, а также теоретические разработки проблем научной поэзии. Своеобразие его критических работ по истории искусствознания не имеет аналогов в литературе. Первая книга Волошина вышла в 1910 году. Это был сборник под названием «Стихотворение». В его стихах проявляется стремление познать судьбы мира, историю человечества и проникнуть в суть его предназначения на Земле. В начале Первой мировой войны Волошин, живший тогда в Швейцарии, выпускает книгу антивоенных стихов под названием «В год пылающего мира». Он зарекомендовал себя убежденным гуманистом и призывал в годы революции быть не столько гражданином, сколько человеком. За год до февральской революции Максимилиан Александрович вернулся на родину и поселился в Коктебеле, где ему предстояло остаться до конца жизни. Последовавшая за этим гражданская война побудила Волошина к написанию длинных стихов, где он пытался выявить связь между тем, что происходило тогда в стране. Книги «Путями Каина», «Неопалимая Купина» — это не только стихи, это философский трактат. Позднее Волошина обвиняли в самоустранении от политической борьбы. На самом деле он старался защищать белых от красных и красных от белых. Во время гражданской войны его дом был подпольным убежищем для людей обеих партий, если им грозила опасность. Волошин чудом пережил гражданскую войну. С ноября 1920 года он принимает активное участие в культурно-просветительской работе и охране библиотек и памятников искусства. В 20-е годы свой дом в Коктебельском заливе Максимилиан Волошин превратил в бесплатную гостиницу-клуб для людей искусства. Это был своеобразный дом творчества, через который прошли сотни его друзей – поэтов, писателей, художников, музыкантов и ученых. В разное время в его доме побывали Андрей Белый, Валерий Брюсов, Михаил Булгаков, Максим Горький, Николай Гумилев, Осип Мандельштам, Алексей Толстой, Владислав Ходосевич и Марина Цветаева. За сезон в усадьбе бывало порядка 600 человек, и чтобы принимать гостей, Волошин продавал свои акварельные работы. Расставался с картинами он без сожаления, называя это выходом художника в мир. Со временем дом Волошина, который стал одним из крупнейших культурных центров страны, был завещан его создателем Союзу писателей. Ни у одного другого поэта, казалось, его произведения не были так тесно связаны с местом, где он жил. Волошин воссоздал в своих картинах и стихах полумифический мир Кимерии. Он писал пейзажи Восточного Крыма, и природа, казалось, отвечала на его искусство. К востоку от теперешнего музея Волошина, его бывшего дома, есть гора, форма которой странно напоминает профиль поэта. В последние годы жизни Максимилиан Волошин снискал признание и как тонкий акварельный живописец. Некоторые из его картин сейчас принадлежат музеям по всему миру, а некоторые находятся в частных коллекциях. Небольшая деревня Волошина, Коктебель, в юго-восточном Крыму, которая вдохновила так много его стихов, по-прежнему сохраняет память о своем знаменитом обитателе. В доме Волошина по-прежнему пахнет морем и степными травами. В вазах стоят любимые цветы поэта – лунария, похожие на серебряные рубли. И особая ценность – хозяйская библиотека в 10 тысяч книг. Во времена поэта любой желающий мог прийти, взять книгу и, расположившись на кушетке, почитать. Правда, выносить книги из дома Волошин не разрешал. Его даже обвиняли в жадности, на что он замечал – это святая жадность. Его не стало в августе 1932 года. Свой покой он нашел на горе, которая ныне носит его имя. А Волошинский дом поэта продолжает привлекать людей из всех частей света, напоминая о днях, когда его гостеприимный хозяин собирал вокруг себя множество стихотворцев, художников, актеров, ученых и путешественников.
Более 15 тысяч оцифрованных старинных рукописей размещены в открытом доступе на официальном сайте Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Публикация документов осуществляется уже не первый год. Среди материалов сайта можно выделить собрание рукописных книг Иосифа Волоцкого монастыря, а также собрание рукописных книг святителя Филарета Дроздова. Всего на портале 49 рубрик. В раздел «Уникальные книги» вошли 6 изданий. Среди них «Житие Сергия Радонежского» и некоторые тома Библии, которые содержат параллельный перевод и иллюстрации. В основу издания была положена первая полная Библия на славянском языке 1499 года. Все оцифрованные рукописи можно найти на сайте обители. Далее в нашей программе «Интернет-обзор» вы узнаете о том, какую информацию на этой неделе разместили православные сайты.
Есть ли связь между нашей молитвой и нашими поступками? И какая? Как отличить мысленную руду от мысленной ерунды и пробиться к Богу через себя и свое «я»? Что делать, когда нет времени молиться? И можно ли читать правила в трамвае? Ответы на эти и другие вопросы вы найдете в публикации на сайте «Православие». Вторая мировая война – далекая даже для старшего поколения прошлое. А фильмы о войне часто выглядят черно-белой классикой. Как говорить сегодня с детьми о войне? И нужно ли вообще говорить о том, что дает современным детям кино о войне, рассказывает священник Андрей Близнюк на сайте «Православие и мир». Количество икон в доме православного христианина с годами увеличивается. И хотя обычай дарить иконы существует издавна, крестьянские избы не были так переполнены святыми образами, как современные квартиры. Об умеренности и хорошем вкусе, страсти к накопительству и святотатстве, щедрости и социальной работе рассказывает руководитель курсов катехизации Днепропетровской епархии протоиерей Александр Немчинов на сайте «Православная жизнь». Как православная церковь относится к искусственному оплодотворению? Чем отличается православная Библия от католической? Где находятся души после смерти? Когда нужно крестить ребенка в православии? Читайте об этом в рубрике «Вопросы священнику» на сайте Союза православных журналистов. Наши дети учат стихи, но мы не всегда знаем, для чего это нужно. Заучивание стихов помогает развитию памяти, а это, в свою очередь, очень пригодится ему в дальнейшем обучении в школе. Как правильно заучивать стихи? С какого возраста можно начинать читать ребенку длинные стихотворные сказки? Читайте об этом на сайте «Воспитание». Пополняй свой багаж знаний, а с новыми публикациями мы ознакомим вас ровно через неделю.
Мы продолжаем выпуск и далее расскажем о следующих событиях. В Киеве начались раскопки у стен древнего Кирилловского монастыря. Какие артефакты были найдены? Писатель в полуписьменном мире. Документальная лента Сергея Головецкого. В ее основе беседа с писателем Андреем Битовым о литературе, истории и современности. Кинодокументалисты говорят, для того, чтобы получилось интересное интервью, нужно, чтобы хотя бы по одну сторону камеры был интересный человек. А если интересны люди по обе стороны киноаппарата, значит, успех такому фильму обеспечен. Столь удачное совпадение случилось в ходе съемок документальной ленты Сергея Головецкого «Писатель в полуписьменном мире». В основе картины беседа двух интеллектуалов – режиссера и знаменитого писателя – о литературе, культуре, истории и современности. Больше о фильме расскажет Валерий Гриценко.
Документальный фильм Сергея Головецкого рассматривает творческую личность Андрея Битова в контексте тесного круга его друзей – художников, писателей, композиторов, архитекторов. Сам герой фильма становится фокусом внимания, проводником в пространство диалога, где представители разных форм искусства встречаются в камерной, интимной, доверительной беседе.
Ну давай сюда, тогда к моему портрету иди. Вот, вот и спой мне. Вот, вот Надя стакан. Надя стакан.
Где Машка Никанова и Танька?
Вот. Все, нам будет пение настоящее.
Я вам скажу, один секрет, кого люблю, того здесь нет.
Режиссер Сергей Головецкий в центр композиции фильма поместил стол писателя, которому около 100 лет. Едва ли не каждая его пядь навевает герою какие-то воспоминания, и оказывается, что история стола очень тесно связана и переплетается с историей жизни его хозяина. Получается интересный образ, который формируется прямо на глазах у зрителя в ходе беседы между режиссером-документалистом и писателем-героем фильма.
Что для этого надо сделать? Все очистить, снять, да?
Да, сейчас мы снимем. Вот это тут снимается, тумбу. Вот, спокойно, тумба, да. Я его перетяну, и будет новый стол у вас.
А как эти снимаются?
А это да. Все клееное.
Так что это как же вы будете?
Я буду выворачивать, скобочками пробивать, ее не видно, скобы будет. Потому что туда никак, потому что оно клееное здесь все. Если снимать, это вообще расколется, конечно, мы сделаны из дуба. Я аккуратненько все сделаю.
Стол вот есть. Я не знаю, в каком ящике что я положил.
Писать Андрей Битов начал, будучи студентом. В институте он вошел в литобъединение под руководством Глеба Семенова. В 1957 году сборник литобъединения, в который вошли и первые произведения Андрея Битова, был сожжен во дворе института в связи с событиями в Венгрии. Тогда же Битов был исключен из института и попал в армию, в стройбат на севере.
Я не люблю вот одну вещь. Не буду называть имен, как я сказал, что я только положительные вещи говорю. Я не люблю попсовый интеллектуализм. Вот то, что продается, выдается за интеллектуализм и является на самом деле внутри этого уступкой обывателю, в худшем смысле слова, что я такой же умный, как он, а не двигаюсь вместе с ним. Вот это разница. Это вот льстить читателю, я считаю, самым низким, что может быть, потому что это значит не уважать его.
Андрея Битова считают родоначальником отечественного постмодернизма и автором первого постмодернистского романа. Его подход к написанию крупных произведений весьма своеобразен. Книги постепенно составляются из рассказов разных лет и постоянно дополняются. Ни об одном крупном произведении Битова нельзя сказать, что оно закончено. И разные издания одного и того же произведения часто отличаются. Пушкинский дом, Аптекарский остров, преподаватель симметрии, вычитание Зайца. Всего в активе писателя около 30 книг. Есть и киносценарии. Его называют русским Джойсом, и модернистом, и постмодернистом. Но Андрей Георгиевич Битов все отрицает. Говорит, что чувствует себя всю жизнь, как на доске для серфинга. Андрей Битов принадлежит к поколению, заставшему классиков и ставшему классиками. «Я всегда был экстремалом», — говорит писатель. «Я не был ни антисоветчиком, ни коммунистом, ни большевиком. Просто был экстремальным человеком. Я хотел писать так, как я хочу». Кто-то из журналистов удачно заметил, мол, о Битове не надо говорить, его нужно слушать. Человек – это космос. Он должен быть частицей всего. Вот тогда это маленькое ничтожное существо становится в какие-то секунды всем. Не надо думать, что есть какой бы то ни было рецепт живой жизни. По-видимому, его нет. Только если обращаться к Богу, к молитве. Но это уже дело абсолютно индивидуальное для каждого. В том, как человек обращается к Богу и к молитве, он абсолютно свободен. Тут полная демократия. И, наконец, не требуется никаких общественных сдвигов. Андрей Битов. Искреннему, иногда резкому, но, безусловно, глубокому герою посвятил одну из своих лучших документальных лент режиссер Сергей Головецкий. Желаю вам приятного просмотра. Помните, в мире много хороших фильмов, и они обязательно найдут вас.
Уже почти неделю проводятся археологические раскопки возле памятника архитектуры 18 века «Угловая башня» оборонной стены неподалеку от легендарной Кирилловской церкви. В первый же день археологи обнаружили ценные находки. Это несколько медных монет 18-19 веков. Также обнаружены фрагменты керамики того же периода. Все артефакты будут переданы в фонды Национального заповедника «София Киевская». По словам сотрудника заповедника, раскопки будут проводиться около 3-4 недель. Напомню, что стены Кирилловского монастыря с 4 угловыми башнями с надвратной церковной колокольней были построены в 18 веке. После ликвидации монастыря в 1936 году стены, три башни и въездные ворота разрушили вместе с колокольней. Общая высота сохранившейся башни с куполом 11,6 метра. В ней есть два окна, одно из них замуровано. В надзаповеднике планируют до конца года завершить реставрацию этого необычного объекта и со временем даже пускать башню туристов, неся объект в экскурсионный маршрут. Это была последняя информация сегодняшнего выпуска. Я прощаюсь с вами ровно на одну неделю. Берегите себя и до встречи.